Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о Николае Васильевиче Гоголе, о его бессмертном творческом наследии. И мы говорим о таких легендарных произведениях, литературных, драматургических, как «Ревизор» и «Мертвые души».
А здесь нам предлагается самый страшный вообще мем, самый
немыслимый.
Вот. Кстати, мысли мы в рамках еретических движений Средневековья, восходящих к манихейству. Mm. Вот. Но дело в том, что, забегая вперед, скажу, я вспоминаю «Мастера и Маргариту» Булгакова, вот этот знаменитый мини-монолог Воланда, обращенный к отрезанной голове Берлиоза,
да.
Что все,
каждому
воздается по вере его. Вы, Михаил Афанасьевич, верили, что...
Ни в Бога, ни в
ничего. Да, что не будет ничего, небытие.
Вот туда и возвращайтесь.
Вот вы и будете в небытие, а я пью за бытие.
Да.
Кстати, я вам напомню, что Булгаков — это гоголевская линия. И, кстати, есть мистика посмертная, что на могиле Булгакова лежит камень с могилы Гоголя.
Uh-huh,
знаете, да. это образ, который никто другой бы не мог придумать. Помните, а жизнь-то играла.
Да.
Так вот, то есть это самый, с религиозной точки зрения, это самый страшный смысл, самое страшное допущение, которое вообще существует.
Только вдуматься. Но действительно, ведь есть самое страшное, когда... Равнодушие – это самое страшное явление.
А тут даже не только равнодушие.
Тут даже не равнодушие.
Да. Здесь именно смертность души.
Смерть, омершление души.
Да. Это самый страшный смысл.
Да,
вообще.
Да.
Кстати, в этом смысле это вообще самое страшное произведение, как минимум, за всю русскую классическую литературу.
Так мало того, с этим еще играться, на этом еще делать себе... Выход из тупика?
А вы знаете, тут дело в том, что
да,
вот герои «Мертвых душ», они, кстати, об этом совершенно не задумываются.
Ну, вы имеете в виду всех связанных Маниловых, Собакевич,
да,
и так далее.
Да, вот мы Коробочка. К этому, кстати, мы к этому очень интересному моменту подходим. Вот, и, кстати, это очень во многом объяснит и ту душераздирающую трагедию, которая произойдет с Гоголем после написания первого тома «Мертвых душ». Ведь Гоголь, мы сейчас это хорошо знаем, планировал 3 тома писать. Даже 3. Но третий он даже не начал.
А ведь трудился-то около 7 лет.
Естественно.
Около 7 лет.
Но, видите, я вам хочу сказать, здесь с Гоголем, забегая вперед, скажу, произойдет та трагедия, которая потом произойдет с Львом Толстым в дальнейшем. Дело в том, что Гоголь, когда садился писать «Мертвые души», он садился писать не только и не столько литературу. Вот мы с этим столкнемся. Вообще в русской литературе несколько раз повторится эта ситуация, когда писатель в конце жизни пытается подняться над писательским трудом как таковым. Mm-hmm. Вот. И, кстати, всегда терпит фиаско. Потому что я могу сказать, что это будет у Достоевского, это будет у Толстого, и в наши дни это будет у Солженицына. Mm-hmm. И все четыре раза это будет сопровождаться страшными трагедиями. В том числе и творческими, и жизненными. Но такой страшной трагедии, как у Гоголя, ни у одного из них не было. Вот, вот, ну, хотя, ну, вот Гоголь-Толстой здесь пересекается, но и Гоголь-Достоевский тоже. Вот, но он, безусловно, ставил перед собой задачу еще немножко проповедническую. Mm. Понимаете? Кстати, не случайно после «Мертвой души», по «Мертвых душ» появятся чисто публицистическо-проповеднические книги. Вот, а самое спорное вообще во всем наследии Гоголя, кстати говоря. Да,
божественная литургия.
Да, ну и прежде всего, да. И выбранные места для переписки с друзьями. Mm. Я еще сегодня успею о ней сказать два слова. Вот. Но мы в стороне оставили «Женитьбу». «Женитьба» — супершедевр. Да, супершедевр. Комедия, да, но я вам скажу так. Это, скажем, просто блистающий Гоголь, да. Понимаете? Да, да, здесь нет вот таких сумасшедших вот экзистенциальных глубин,
да,
да. Хотя, я бы вам сказал, умаление человека здесь тоже на первом месте, понимаете? Вот, и, кстати, и трагедия человека, который чуть-чуть начал осмыслять свое, знаете, это очень редкий случай у Гоголя, потому что большинство его героев сами не видят своего умаления. Ну, да. Герои «Женитьбы», как минимум, Живакин, как минимум Живакин это увидел. Вот в этом смысле линкомовская постановка, она чем потрясает, что там была последняя буквально роль Олега Янковского,
да,
вот смертельно больного, и он сыграл внутреннее прозрение человека, что кем он стал,
да, да,
понимаете?
Да,
да, да, да. Это надо
сказать... А фильм известный фильм, да, с Петренко.
Да.
Это,
да,
тоже удивительно. Да.
Ну, вы знаете, «Женитьбу» несколько раз очень хорошо ставили. Да. Есть массоветовская,
да,
прекрасная, да, постановка. Вот. Но, на мой взгляд, Линком ближе всего подошел, потому что к этому моменту там, во-первых, вот этот гоголевский гротеск... во всех, без исключения, персонажей, понимаете, вот, ну и плач над тем, во что люди себя превратили.
Да, да.
Причем это всех касается, это касается и этой тройки женихов, да, это касается и сватьи, это касается и этой несчастной, этой невесты Купердягиной в финале, да, этот ее просто апокалиптический плач, мама, что ты, да, там, да, да, вот и так далее, ты, наверное, дурную воду пила.
В том числе это касается и вот этого сватуна, который, да?
Конечно, как бы... конечно, конечно.
Это да.
Вот. А вот теперь насчет «Мертвых душ». Вы понимаете, здесь как раз что поразительно бросается в глаза, что никто из героев не в состоянии осмыслить собственное падение. Ведь смотрите, что мы видим на старте? Ну, приехал Павел Иванович Чичиков.
Да.
Да. Кстати, кто такой Павел Иванович Чичиков, если брать вот эту вот самую глубинную? Да это демон-искуситель. Понимаете? Вот он такую роль и играет. Но я уже и не говорю, если спускаться на следующий уровень такой более высокой социальной сатиры, это квинтэссенция манипулятора.
Ну, безусловно, но тем не менее, да, он же появляется, и вот это рождение гениального, как, да, ему кажется, плана.
Да. Да. Кстати, из чего очень важный момент, его детство и юность. Вот, ведь это сплошная череда унижений.
Да.
Вот это очень важный для Гоголя момент, что человека топчут.
Топчут, да.
Топчут.
А это эффект сжатой пружины.
Да, и она потом он сам начинает топтать.
Да,
да. Это классика манипулятивной психологии.
Конечно, да.
Вот, и, кстати, расплющена чистой воды на дальнейшее, потому что Гоголь вот просто намечает линии, потом, которые литература будет неоднократно осмыслять.
Это тоже катастрофа. И в конце,
конечно.
И для этого же Чичикова убийственная.
Убийственная катастрофа.
То есть, нацепив на себя, затеев, только что говорили, самое страшное и ужасное, что может быть, мертвая душа, играться с этим,
да.
И делать это средством.
Да. Но он пытался играть на бюрократических изломах Российской империи, не замечая, что он играет с инфернальностью.
Вот.
Это безусловно. А вот теперь смотрите, что мы видим вот в этом паноптикуме. Понимаете? Ведь мелькает эта фраза «прореха на человечестве».
Да.
Паноптикум настоящий. Ну, Манилов, ладно. Как бы, знаете, Гоголь начинает раскручивать как вот эффект критической массы.
Ну да.
Хотя Манилов, знаете, Белинский потом хорошо написал, он, Манилов приятен только на страницах романа, не дай бог с ним встретиться по жизни. Понимаете? Вот, и, тут... Да, а между прочим, если проводить аналоги Маниловщины, так извините.
Маниловщина, не зря же это.
Мы об этом уже обсуждали, что жить в придуманном мире, а потом тебе действительно рушится на голову в виде Крымской войны, и все, сразу лечь и помереть. Да. Понимаете? Вот гоголевская судьба абсолютно. Ну, «Коробочка» — отдельная песня. Да, кстати, одни фамилии тут говорят.
Да.
Ноздрев.
Потрясающе.
Между прочим, не случайно потом Ноздрев материализуется опять у Салтыкова и Щедрина, и причем в каком качестве материализуется? Как национал-патриот.
Да.
Понимаете? Это очень такой интересный момент, не случайно потом очень многие последующие критики.
Вот ведь действительно, да. Вы говорите о том, что они ведь не видят за собой, в какое болото они уже, и покуда они уже встали туда. То есть это знаменитая игра в шашки, да, Ноздрёвская. Гениально.
Вообще, понимаете, масштаб расчеловечивания и масштаб превращения человека в какого-то гомункулюса,
да.
Причем он у каждого свой.
Свой.
Да.
Но... А «Коробочка», вы говорите, почему это тоже ведь интересный,
конечно.
Свой, насыщенный, присущий именно вот встречающийся.
Ну, во-первых, из «Коробочки» выросли все женские персонажи Александра Николаевича Островского.
Все
Феклуши, все Мурзовецкие. Я уже не говорю о том, что...
Это неотъемлемая часть именно вот присущая русской, вот у нас на Руси, женщине.
Кстати, «Барыня из Муму».
Да.
Я бы даже так сказал, «Коробочка» — это такая немножко рафинированная Салтычиха.
Такая собственница своей их мелочей.
Да, и еще маленькая деталь, безусловно, неудовлетворенная. Но, кстати, ведь маленькая деталь, «Барыня в Муму», это в этом причина всех ее изломов. Она губит человеческие жизни, потому что ей самой
из-за
очень...
Из-за страшного томления.
Да, ей очень плохо, понимаете?
Да.
Это уже классика. Если мне плохо, не может быть мне хорошо, пусть будет плохо всем.
Другим.
Вот. Так что в этом смысле там тоже, а это приехать в город и поторговаться, почем нынче мертвые души, приехали, да. Вот, тут каждая деталь. Собакевич, это уже, знаете, самая классика, все подлецы, один прокурор, порядочный человек, и тот свинья. А между прочим, психологи знают, что это так называемая суперотрицательная психологическая установка.
Да.
Знаете, в психологии есть такое: я окей, ты окей, все хорошо.
Да,
я окей,
да.
Ты нет. Это паранойя. Я хорош, ты плохой. Я не окей, ты окей. Это значит депрессия.
Да.
А вот когда все жулики, все прочие, один порядочный, да и тот свинья, никто не окей. Это самая страшная позиция.
Страшная, да.
Это самая страшная позиция.
Вот как о самом, а как о Ноздреве, если возвращаясь? Да, вот о его характеристике. Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины.
Но, кстати, все Лебяткины, Голяткины Достоевского выходят из Ноздрева.
Да.
Четко,
да,
абсолютно. Да. Вот, и что же касается Плюшкина, вот вы знаете,
Плюшкин, да,
я в свое время, когда, вот, кстати, к вопросу о школьном восприятии, вот когда мне было самому, ну, что такое восьмой класс, это где-то лет 15, ну, наверное, конечно, да. И вот когда я первый раз читал «Мертвые души», я помню свою реакцию. Вот глава о Плюшкине. Там сперва просто лежишь под столом от хохота, когда он там мух вылавливает. И потом мини-монолог Гоголя. И до такой низости, гадости может дойти человек. Могила милосердней, на ней написано «Здесь похоронен человек». Но ничего не прочитаешь на лице бесчеловечной старости. Вот я помню, это был один из моих первых шокингов от вообще восприятия. То есть потому что, причем это Гоголь, понимаете, сперва смех, да, а потом да, да, не только слезы, это прострация.
Оторопь.
Оторопь. Когда, понимаешь, кстати, вот Нина Садур, современная драматург, она написала, на мой взгляд, прекрасную пьесу «Брат Чичиков», где вот этот весь сюжет, но там дальше кое-что домысливается. И вот я одну такую постановку видел, где после каждой встречи с этими героями, героев за ноги утаскивали в гроб. Вот. Кроме Собакевича, его никуда утаскивать не нужно, он уже там, понимаете? Вот, то есть это запредельное вообще, вообще можно сказать, что такую степень расчеловечивания, которую Гоголь продемонстрировал вот в этом паноптикуме, она вообще больше ни разу в русской литературе достигнута не будет. Потому что мы потом увидим, да, будут совершенно обуреваемые демоническими страстями герои Достоевского, будет совсем превращение, что называется, в букашку у Чехова. Ну, знаете, я вам хочу сказать, если эту линию чеховскую вот человека-букашки докручивать, дальше будет Грегор Замза Франца Кафки.
Да-да-да.
Что уже в реальности тараканом стал, понимаете? Но, тем не менее, я бы сказал, вот с такой с библейско-апокалиптическом уровне такого падения, такого вот вообще уже... То есть это даже не демонизм, понимаете?
Это... Ну, слушайте, а вот такую проблему он ведь действительно в той же коробочке, да, вот это вот некая... Веролицемерие, да, назвать ее, то есть быть каким-то внешне набожным человеком, но при этом творить такие немыслимые вещи, да, поди ты слать с человеком, не верит в Бога, а верит, что если почешешься, почешется переносье, то непременно умрет.
Ну, вы знаете, это хочу сказать, Гоголь в свое время заметил, а вот в наши дни вы прекрасно не хуже меня знаете, определение «народное православие», которое ничем не отличается от язычества. Понимаете, когда самый легкий вариант спрашиваешь бабку, там, старушку, что такое Святая Троица, она отвечает: Иисус Христос, Дева Мария и Николай Угодник. То есть, кто знает, что такое на самом деле, это уже можно в ступор впасть. А я в своей педагогической практике помню случай перед сессией положить медный пятачок в ботинок. Нет, ну, понимаете, я сейчас не хочу, как говорится, никаких радикальных выводов делать, но ведь есть же постановление Вселенских соборов, которые святые отцы прописали. Ну, да. Обрядоверие – не христианство.
Ну да.
То есть, если человек, я уже не говорю о том, что он в сане, понимаете, об этом вообще, это уже гоголевщина чистой воды, ну, да, да. Но если даже обыкновенный мирянин, скажем, который считает себя православным, ходит к причастию, постится там, но кладет себе пятачок в ботинок,
да,
все. Он может дальше никуда не ходить. Он не есть христианин, ни православный, ни католик, никто другой.
Ну, понятно,
он просто вне пределов христианства.
Все эти вещи, плюнь там, значит, через левое плечо,
естественно,
да, постучи да, по дереву. Да. Да,
нет, есть... просто дело в том, что если мы хотим оставаться в рамках... Но христианство, и в частности православного христианства, мы должны...
А вот есть же даже такие вещи, надо пойти в храм, не могу, надо гороскоп посмотреть. Благоволит сегодня ли гороскоп? Понимаете?
Да. То есть... так гороскоп еще не самое страшное, потому что к гороскопу можно относиться как к чисто психологической методике, понимаете? Это не обязательно должно быть суеверием. А вот пятачок туда, или почесать нос, или там черный кот перебежал дорогу, там или что-то такое, или еще лучше там какой-нибудь сейчас популярный заговор сибирской целительницы. Это все. Это, то есть с точки зрения, причем я давайте называть вещи своими именами, это же на Вселенских соборах было озвучено. Ну, да. Вот это авторитет абсолютный. А бредоверие не есть христианство.
А вот это что? Это некое смешение.
А так проще.
Вот Гоголь вот об этом...
Да. А знаете, отец Павел Флоренский в свое время очень хорошо на эту тему сказал, человеку трудно поднять себя до божественного. Ему гораздо проще опустить Бога до себя. Ну, понимаете? Да. Так если бы этого не было, вы понимаете, кстати, потом вокруг этого будет великий бунт Льва Толстого, понимаете? Если бы, ведь вы знаете, ведь я вам так скажу, уж коли мы заговорили, когда идет оценка христианства, есть ведь две, в общем, точки рассуждений. Условно говоря, одна это Лев Толстой, вторая это Эрнст Ренан. Автор книги «Жизнь Иисуса». Ренан был неверующим человеком, просто неверующим. И он так спокойно написал, что христианство – это утопия. Потому что никто ее не соблюдает, все соблюдают внешние нормы, там любой король объявлял себя христианнейшим правителем, сам при этом спокойно затевал войны, вот война в принципе несовместима с этим. А Лев Толстой, как известно, просто бился головой об стенку, пытаясь... заставить задуматься об этой проблеме. Вот. Ну, что у него получилось, что у него не получилось, это второй вопрос. Но то, что он эту проблему поставил, да, это лучше, чем фарисейская позиция, вот такая, все, мы правильные, мы соблюдаем посты, мы ставим свечку, и при этом мы не соблюдаем ничего.
Ну,
понимаете?
Да.
Это совсем, знаете, ведь отец Александр Мени очень интересно в книге о Христе написал, что почему Христос один раз призывал никого не осуждать, но один раз отступил от собственного правила, и кого осудил? Фарисеев. За что? Ни римлян, ни Синедрион, который потом его приговорит к распятию, а именно фарисеев.
За формальность?
Так, потому что это самое страшное.
Это самое страшное.
Формальное.
Так ведь еще за то, что они возымели чувство ненависти к кому? К мытарю.
Да.
За то, что они повелели, Господи, ну так ты же видишь, вот он это один, а мы возгордили.
А это самое страшное.
Это самое страшное. Это матерь всех грехов, гордыня.
Да. Ну, потом об этом же Достоевский, легенда о великом инквизиторе. Да. Потом вернемся к этой проблеме.
На сегодня мы завершаем, ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о великом творческом литературном наследии Николая Васильевича Гоголя, о его бессмертной поэме «Мертвые души». Слушайте продолжение. Всего доброго. Разговоры об искусстве.